Глава вторая. Элли с нами не пошла и даже не появилась, чтобы узнать, согласился ли он выполнять приказ или нет, будто не сомневалась в его решении. Честно говоря, я не расстроился. Очень надо, чтобы заносчивая девчонка с Авалона вновь начала командовать и угрожать. Наташа нашла нас днем в столовой. Мы сидели с подносами в очереди к микроволновкам. Их было всего две штуки. Впереди кто-то из ребят ругался. У него лопнула пластиковая чашка с супом. Сам виноват, забыл надорвать клапан. «Сегодня», — сказала Наташа с улыбкой. Но глаза были напряженные и невеселые. «Встречаемся после обеда в беседке». У меня сразу пропал аппетит. Мы поели, конечно. Картофельное пюре с кусочками мяса, гороховый суп, салат и компот. Все заводское, только салат повар сам приготовил. И зачем он вообще нужен, если готовить только по пятницам в выходной? Личных вещей у нас никаких и не было, только бич. Но он и так всегда со мной. Так что мы сразу пошли в беседку. Наташка была не в беседке. Сидела на траве, еще мокрая от ночного дождя, упираясь руками за собой, запрокинув голову и глядя в небо. Я тоже посмотрел. Ничего особенного. Ползет искорка корабля, идущего на посадку. «Это мы», — сказал Леон. «Что ты там увидела?» «Корабль», — не оборачиваясь, ответила Наташа. «Красивый. Это пассажирский, сын Эя». Меня как морозом обожгло. Я вспомнил наш купол и дайку на берегу речки. «Наташка, ты хотела бы быть пилотом?» — спросил я. «Девчонки же не могут, дурак», — не сразу отозвалась она. «Ну и что, хотела?» «Хотела». Леон, конечно, ничего не понял. А я вдруг решил, что никогда не стану называть девчонок карго, даже самых противных, вроде самоуверенной Элли. «Я тоже хотел», — сказал я. И Наташа с удивлением на меня посмотрела. Это вышло так, будто я знаю, что никогда не смогу стать пилотом. «Мальчишки, вы готовы?» — спросила она. Я кивнул. «Нас машина ждет в переулке неподалеку. Она отвезет нас к особняку». «Вот так. Значит, прямо сегодня?» «А почему бы и нет? Фаги попусту времени тянут». «Пойдем», — согласился я и попытался улыбнуться. «Это что же выходит? Двое мальчишек и девчонка собираются на враждебной планете, где все их ловят, убить миллиардера. Вот так, сразу, встали и пошли убивать». Но смеяться не хотелось. Машина была обычным такси. Я-то думал, что за нами приедут подпольщики, но это оказался самый обычный оранжевый таймень Государственной таксомоторной службы. Водитель был отморозком, я уже хорошо научился отличать их от нормальных людей. «В парк бабочек?» — спросил он очень дружелюбно. «Ага». Наташка сразу заулыбалась. «Там красиво, да?» «Красиво», — согласился водитель, дожидаясь, пока мы заберемся в машину. Леон попытался сесть на переднее сиденье, но водитель строго покачал головой. «Детям до 16 запрещено». Наташка задала еще пару вопросов, и водитель принялся увлеченно рассказывать нам про парк. Отмороженных довольно легко зациклить на какой-нибудь одной теме. Если им покажется, что человеку интересно, то они будут об одном и том же говорить, пока все, что знают, не расскажут. Наташа его специально спрашивала, чтобы он ни на что другое не отвлекался и не задавал лишних вопросов. Но про парк бабочек и впрямь оказалось интересно послушать. Когда люди стали колонизировать Новый Кувейт, млекопитающих тут не было, только насекомые, рептилии, какие-то примитивные рыбы. Вскоре выяснилось, что с земными животными местные насекомые не уживаются, да и рыба стала дохнуть, когда в моря запустили земной планктон. Поэтому сделали два заповедника – сухопутный и морской. Но они далеко, на другом материке, а рядом с Аграбатом построили большой купол, вроде того, под которым я жил на карьере. Там сохранили первобытную природу четвертой беты Лиры, то есть Нового Кувейта. Местные травы, кусты, деревья, местные бабочки, жуки и ящерицы-василиски. Говорят, это все очень красиво. Бабочки большие, некоторые с размахом крыльев в 20 сантиметров и очень яркие. И почти все они в темноте светятся, потому что брачные игры у них ночью. «Когда ребятенком был», — рассказывал водитель, тоже любил в парк ходить, особенно ночью, если родители отпустят. Раньше ведь как делали? Если бабочки слишком уж размножатся, покупаешь лицензию, и можно на них охотиться с сачком. Трудно, конечно, но иногда получалось поймать. У меня до сих пор 4 штуки остались. Красивые. «А сейчас нельзя?» – спросил Леон. «Нет, решили, что это негуманно». «Жаль», – вздохнул Леон. «Очень хочется поохотиться». И покосился на меня, оценил я шутку или нет. Но меня предстоящая охота совсем не веселила. На самом-то деле нам надо было не в парк. Но не станешь же говорить водителю и езжай в правительственную резиденцию, Бирюзовый храм. Прогуляемся. Купол показался, едва мы выехали за городскую черту. Издали он выглядит маленьким, но я его сразу узнал. Стандартный колониальный купол, спецификация L2. 900 метров в диаметре, 70 метров в высоту. Такой же, как наш космодромный, только без серебристого противорадиационного экрана. Я даже вздохнул, представив наши купола, разбросанные вокруг шахты и разрезы, снующие повсюду герметичные автобусы. Вот уж не знал, что можно скучать по такой суровой планете, как наш карьер. И все-таки я загрустил. «Вас к главному входу?» – спросил водитель. «Да, пожалуйста», – вежливо ответила Наташа. Она словно взяла на себя роль старшей. Странно, конечно, чтобы девчонка командовала мальчишками. Но ведь водитель не удивился. Может быть, потому, что все они любят президента Инну Сноу. Такси остановилось на стоянке. Мы вылезли из машины. Маршрут был оплачен заранее, водитель помахал нам рукой и уехал. «Ну что, начали?» – спросил Леон. «Ничего мы, конечно, пока не начали. Обошли стоянку, заполненную частными машинами и туристическими автобусами. Купили в магазинчике по мороженому, потому что это сразу успокаивает взрослых. Если подросток идет просто так, то от него ожидают какой-нибудь шалости. А если ест мороженое, то на него смотрят как на маленького ребенка. Так что есть мороженое мы не торопились, только развернули. Обертки холодили исправно, и мы могли так гулять целый час. Вокруг купола лежала 100-метровая полоса песка, часто прорезанная бетонными дорожками. Видимо, карантинная зона, чтобы земные растения не попадали в купол. Дальше, за песком, начиналась такая же полоса ровненького зеленого газона, а уж потом деревья, рощицы, сады. Мы пошли по одной из дорожек. «Обходим купол справа», — негромко рассказывала Наташа. «Вон, до того парка. Там будет тропинка. Идем по ней. Когда увидим указатель «Частные владения», сворачиваем налево. Идем до ручья, потом по ручью до забора. В 17.07 отключается сигнализация на выходящем к ручью участке забора. В 17 часов 12 минут мы должны преодолеть забор и в течение 2 минут удалиться от забора на 100 метров». «Там местность открытая?» – спросил Леон. «Парк», – коротко ответила Наташа. «Потом 10 минут передышки. Заляжем у фонтана и пропустим патруль». «Что за фонтан?» – заинтересовался я. «Откуда я знаю?» Элли сказала, что фонтан мы увидим. Когда патруль проходит, мы подбегаем к особняку, к служебному входу. Проникаем внутрь и прячемся на втором или третьем этаже. Внутренняя система охраны отключена по требованию Бермана. Он боится всяких следящих устройств. Даже возит с собой генератор помех. Сам виноват. Берман с дочерью приедут часов в 7-8 вечера. Мы устраняем их. Голос Наташи остался ровным. А потом дожидаемся 21 часа 13 минут и уходим тем же путем. Если график выдержим, то все в порядке, ночевать будем в приюте. «Может быть, стоит взять билеты в парк?» – спросил я. «Будут алиби». «Какое еще алиби? Если купим билет, то компьютер отметит время входа и время выхода из купола. Наоборот, наследим». «Если шум поднимется, то водитель нас заложит», – сказал Леон. «На всякий случай, но заложит. Это же отморозок». «Элли сказала, что о водителе позаботятся другие», – отрезала Наташа. Я вздрогнул. «Ты что? Что слышал?» «Мы так не договаривались», – выкрикнул я. «Мы никак не договаривались». Глаза у Наташи стали гневные и яростные. «Это война, Тикерей. Настоящая война, понимаешь?» Я понимал. Мы и сами шли не для того, чтобы пить чай с Берманом и его дочкой. Вот только олигарх хотел предать империю. А водитель был отмороженным, больным, ни в чем не виноватым. «Все-таки это неправильно», — сказал я. «Мы не должны так делать». «А больше никак нельзя», — сказала Наташа. «Это война». «Верно, Леон?» Леон отвел взгляд и ничего не сказал. Ни мне, ни Наташе. Больше я не спорил. Мы шли мимо купола, невольно поглядывая на мирок за прозрачной стеной. Там росли деревья, не такие, как везде, с очень темной листвой и мохнатыми кольчатыми стволами. Иногда среди листвы мелькало что-то яркое, наверное, те самые бабочки, но толком разглядеть их не удавалось. Я подумал, что надо будет по-настоящему сходить в парк, если все кончится хорошо. А как это «хорошо»? Если мы убьем Бермана и его дочь? Мне захотелось захныкать. Не заплакать, а именно захныкать, словно маленькому ребенку. Плачут от горя, а хнычут от беспомощности. «Пристрелит нас охрана», — сказала вдруг Наташа. «Не верю я, что у Элли все получится, не верю». И тогда я разом перестал трястись. В самом деле, почему это я решил, что мы пройдем мимо охраны? Мало ли что нам наобещала самонадеянная девчонка Элли. Застрелить нас, конечно, не застрелят. Мы же не станем воевать с охраной. А вот арестуют наверняка. Может быть, это и будет самым лучшим выходом. Приказ мы исполним. А что выполнить задание не удастся, так это не наша вина. Сами виноваты. Не будут поручать таких заданий подросткам. «Тише ты», — сказал я, расшумелась. Наташа удивленно посмотрела на меня, но возмущаться не стала. Мы молча двинулись по тропинке вглубь парка. Здесь никого не было, и сама тропинка была запущенная. Сквозь серый щебень пробивалась трава, уже пожухлая и желтеющая. Где-то над головой стрекотала невидимая птица. «Хорошо как», — тихонько пробормотал Леон. «Его я одергивать не стал». Указатель «частные владения» тоже был старенький, с облупившейся краской. Он стоял прямо посреди тропинки на низеньком бетонном столбике. Там даже был оранжевый плафон для ночной подсветки надписи, но колпак плафона давным-давно был разбит, а лампочку кто-то выкрутил. Дойдя до столбика, мы честно свернули в сторону и вышли к ручью. «К забору можно подходить?» — спросил я. «Не ближе 10 метров», — сразу ответила Наташа. Вдоль ручья мы прошли совсем недолго. Впереди оказался забор резиденции. Не очень-то и высокий, 1,5 метра. Из серых бетонных плит, заросших понизу мхом. Плиты оказались серебристыми, будто нарочно приглашали вскарабкаться по ним, но поверх забора шел тонкий сверкающий шнур, датчик периметра. Деревья подступали к забору почти вплотную, но все-таки не совсем, чтобы нельзя было перепрыгнуть его с веток. «Ждем», — велела Наташа. Мы уселись за кустами и стали ждать, доедая мороженое. Наташа все время поглядывала на часы, потом сняла их и положила перед собой. Леон вроде как был самым спокойным, причмокивал, облизывая кремовый столбик мороженого. Ел его дольше всех и на часы не глядел. «Приготовиться», — сказала Наташа напряженным голосом. -1 минута. Леон разом проглотил остатки, скомкал обертку, выбросил в ручей и сполоснул руки. Присел на корточки, будто готовясь к рывку. -20 секунд. Наташа оправила волосы, посмотрела на нас, торопливо перекрестилась. Щеки у нее раскраснелись, будто от мороза. А я не волновался совсем. Я уверился, что нас сейчас арестуют и все закончится. «Пошли!» Вскочив, Наташа бросила их к забору. Но Леон ее опередил. Оказавшись у забора, опустился на колени, уперся руками в бетон. Наташа сообразила, легко ступила ему на спину, подтянулась и перемахнула через забор. Я последовал за ней. Леон крякнул под моими ногами, и я перепрыгивать не стал, а растянулся на гребне, обхватив его ногами, протянул Леону руку. Он вцепился, подтянулся, и мы вместе перепрыгнули на другую сторону. Словно в другой мир попали. Если снаружи был заброшенный парк и теплый, но уже осенний ветерок, то внутри мы словно вновь попали в лето. Парк стал совсем редким, ухоженным, испещренным чистенькими дорожками, и даже ручеек, протекая через решетку в стене, переставал булькать и начинал мелодично журчать. Было очень тепло, почти жарко. Над клумбами порхали бабочки, пусть не такие огромные и яркие, как за стенами купола, но все-таки. Наверное, локальная климатизация. Штука очень дорогая, но разве правительство деньги считает? «Вперед!» прошептала Наташа, озираясь. «Бежим!» Мы бросились вперед, не разбирая дороги, то по дорожкам, то просто меж деревьев. Мне казалось, что 100 метров мы одолели за 1/2 минуты, но фонтана все не было. Наконец Леон ткнул рукой вправо и крикнул. «Туда!» Да, мимо этого фонтана и впрямь было бы трудно пройти. Он оказался огромный, 20 метров в диаметре бассейн, по щиколотку, наполненный водой. А посреди бассейна скульптурная группа. Скульптура была странная. Бронзовый исполин в старомодном скафандре брел по воде, одной рукой прикрывая лицо от падающих брызг, а другой держа на изготовку лучемет. За ним из нагромождения валунов шла целая толпа, в основном женщины и дети. Некоторые были полностью изваяны, а некоторые частями, выступающими из камня. Сам фонтан бил невысоко, метр на три, из каких-то искореженных труб, громоздящихся на скалах. «Во уродство!» — восхищенно воскликнул Леон. «В бассейн!» — велела Наташа. Мы зашлепали по воде и вскоре стояли среди прохладных бронзовых фигур. Наташа решила: «Тут и переждем». Стоять среди скульптур было забавно. Я потрогал руку бронзовой девочки, с надеждой смотревшей на великана слепыми глазницами. Спросил: «А что это за скульптуры?» Наташа только отмахнулась, но через минуту все-таки ответила: «Наверное, это в память о первой высадке. Тогда один из посадочных ботов разбился в джунглях, но уцелевший пилот вывел к людям почти всех пассажиров».
«Ага, значит, фонтан — это бьющее из баков топливо», — хихикнул Леон. Ему скульптуры явно не нравились.
«Тихо!» — зашипела Наташка и подалась к самым валунам. Мы замолкли, глубже вжимаясь между бронзовыми фигурами. Через минуту на дорожке появился патруль, двое мужчин и женщина. Если бронзовый пилот показался мне великаном, то охранники ничем ему не уступали. Только вместо старых скафандров на них была легкая боевая броня из керамики. Экран шлемов был отключен, да и оружие убрано. Неприятностей они явно не ждали. Женщина была без всякой брони и без оружия, в обычном платье и в босоножках, зато с небольшим пластиковым саквояжем в руках. Затаившись, мы услышали обрывок разговора. «Так и будем бегать, пока новую линию не проложат», — возмущалась женщина. Мне показалось, что она не отмороженная, уж слишком живой был голос.
«Да ему лишнюю бумажку подписать страшно», — поддержал женщину один из охранников. «Боится, что о нем вспомнят и на пенсию отправят».
«Я напишу рапорт», — продолжала ругаться женщина. «Сколько это может продолжаться? Каждый день пробои». Разговаривая, они неторопливо прошли в сторону забора, через который мы перебрались. На фонтан даже и не взглянули. Наташа выждала, пока силуэты исчезли между деревьями, а голоса совсем стихли, потом повернулась к нам. «Ну, за дело». Мы выбрались из бассейна и побежали к виднеющемуся в глубине парка зданию, красивому особняку с колоннами, башенками и террасой над парадным входом, под самой крышей. Я все еще не терял надежды, что нас остановят, но больше никакой охраны не повстречалось. К главным дверям мы, конечно, не пошли, обогнули особняк, и Наташа торжествующе указала на небольшую деревянную дверь. Она была полуоткрыта. «Вот». Я подумал, что дверь тоже оставлена открытой нарочно, и что сделала это, да и сигнализацию отключила, та молодая женщина, что шла с охранниками. Наверное, она техник, который отвечает за систему охраны.
«Тикерей, что ты копаешься?» — окликнула меня Наташа. Они с Леоном уже успели зайти.
Еще раз оглянувшись на мирный парк, я вошел в служебный вход особняка и оказался в маленьком вестибюле. Наташа сердито толкнула меня к коридору, уходящему куда-то вглубь здания, а сама наклонилась и стала затирать мокрые следы на полу какой-то тряпкой. Я увидел Леона, очень обиженного, голову по пояс, и понял, что эта тряпка только что была его рубашкой. «Не подумали», быстро продвигаясь к коридору и сноровисто работая тряпкой, сказала Наташа. «Разуйтесь, пойдем босиком». Вот на таких мелочах часто проваливаются самые хитроумные планы. Не заметили бы мы, что наследили, и не спасли бы отключенные датчики периметра. Нас бы выдали следы, как в средневековых историях про границы и шпионов. Но нам, похоже, такая беда не грозила. Наташка бдительности не теряла. Мы прошли мимо нескольких строго обставленных комнат. В одной — пульт и несколько больших экранов, другая — с креслами и диваном для отдыха охранников. Дальше началась обстановка побогаче, хотя тоже ничего особенного. Так, комнатушки с кроватями и шкафами, холл с телевизором и мягкими креслами, зато кухня — огромная, заставленная кучей всяких устройств. Там были и микроволновки, целых две, и обычные плиты, и жарочные шкафы, фритюрницы, кухонные комбайны и куча агрегатов, которые я даже по названию не знал. «Это все комнаты прислуги», — объяснила Наташа, оглядывая обстановку. «В особняке ведь иногда устраивают большие приемы, собираются десятки людей. Нам туда. Из кухни по широкому коридору с двустворчатыми дверями мы вышли в столовую.
Вот тут и впрямь было роскошно. Огромный овальный стол из светлого полированного дерева, стулья с высокими резными спинками. На стенах настоящие, написанные красками картины. За окнами виднелся парк и даже тот фонтан, но почему-то из здания все это оказалось куда красивее, чем на самом деле.
«Куда теперь?» — спросил Леон. Он, кажется, оробел, уж слишком вокруг было просторно, светло и благородно.
«Наверх поднимемся», — решила Наташа. «Там большой обеденный зал». Леон уикнул от этих слов. «И комнаты гостей».
Мы вышли из столовой на лестницу, широченную, с красивым ковром, прижатым к ступенькам золотистыми прутьями. Поднялись на второй этаж и принялись искать комнаты Бермана и его дочери. Это было нелегко, потому что спален оказалось не меньше дюжины, и двери были закрыты. Я едва подумал о том, что нам пригодились бы отмычки, как бич шевельнулся на поясе и скользнул мне в рукав.
Правильно, зачем отмычки, когда есть универсальный фаговский прибор?
На каждый замок бич тратил не больше секунды. Видимо, задача оказалась несложная. Каким-то образом я знал, что бич вначале сканирует структуру замка и определяет остаточные потенциалы в электронных схемах, а потом вскрывает замок не перебором цифр, а точно набирая код. Первые 6 спален казались нежилыми, 7-я, на первый взгляд, тоже, но Наташа, на всякий случай заглядывающая в ванны, обнаружил там зубную щетку, бритву и всякую прочую мужскую косметику. Только тогда мы и заметили, что в безупречно прибранной комнате все-таки живут. В шкафу нашлось несколько костюмов, десяток рубашек и галстуков. Возле кровати томик детективного писателя Хироси Мото. Скафандр с зеркальным гермошлемом. Книжка интересная, я сам ее читал, но почти детская.
Дальше 2 спальни были пустыми, а в 10-й, опять же, судя по косметике, в ванной комнате, жила дочь Бермана. У ее постели тоже лежала книжка, но куда серьезнее, чем у отца. «Тактика корпоративного развития в условиях политической нестабильности».
«Учится корпорации руководить», — насмешливо сказал Леон.
«Ну-ну, какие мы оптимисты».
Мы с Наташкой, не сговариваясь, гневно посмотрели на Леона.
«Это я так, а от нервов, извините».
«Головой думай, прежде чем говорить», — пробормотала Наташа. «Ты что там ищешь?»
Леон, рывшийся в гардеробе, обернулся.
«Рубашку забрала, а мне что, голым ходить? Как эта майка, пойдет?»
Хлопковая майка-безрукавка была хоть и яркой, синей с белым, но не девчачьей. Я пожал плечами, и Леон оделся. Наташка с ним не спорила. И впрямь, чего ж тут стесняться воровства?
«Когда Берманы приедут, то пойдут в свои комнаты переодеться», — рассуждала Наташа вслух.
«Прислуги вроде бы нет, так что они останутся поодиночке. Можно разбиться на 2 группы. Я с Леоном беру на себя Бермана, а ты, Тикерей, девчонку».
«Почему это я девчонку?» — возмутился я. «У тебя бич?
Ну и что? Разве она опаснее взрослого мужчины?»
Наташа вздохнула. «Александру Берману почти 70 лет. У него брюхо, как у бегемота. А его дочка, можешь не сомневаться, спортивная и тренированная. Знает какие-нибудь единоборства, может быть, даже вооружена».
«И как вы с Берманом справитесь?»
«Оглушим», — коротко объяснила Наташа. «Потом ты подойдешь».
Спорить было бесполезно. Я хотел было сказать, что не стану стрелять в девчонку. Пусть даже она дрянь и хочет предать империю.
Но промолчал, потому что понял, выстрелю, никуда не денусь. «Спрячься в ванной», — предложила Наташа. «Вдруг все-таки она в комнату зайдет не одна. Мы тоже так сделаем, а когда Берман зайдет в ванную, ударим сзади».
«Чем?» – деловито спросил Леон.
«Дальше по коридору должен быть спортивный зал. Возьмем пару гантелей или еще что-нибудь увесистое. Только тихо, а то охрана уже могла вернуться».
«Пошли?» – кивнул Леон. «Давайте, Кирей, не дрейфь».
«Мы будем тебя ждать», – добавила Наташа. Они вышли, а я остался один. Это получилось так быстро и неожиданно, что я ничего не сказал, только заметался по комнате как дурак. Тут была дверь в еще одну комнату, вроде гостиной, но туда, похоже, никто не заглядывал никогда, ни вещей, ничего. Я вернулся в спальню, подошел к окну, посмотрел на парк. С этой стороны фонтана не было видно, зато я разглядел в глубине сада бассейн и какие-то маленькие уютные строения. В небе плыли легкие облака, солнце клонилось к горизонту. Было очень тихо и даже сонно.
Я отошел от окна, с каким-то болезненным любопытством направился к гардеробу и стал рыться в вещах Александра Берман. Оказывается, перебирать чужие вещи – очень интересное занятие. В шкафу висели какие-то платья, блузки, юбки, брючки, свитера. Хватило бы обновок на всех обитателей Ростка – и мальчишкам, и девчонкам. Одной обуви было пар 10, и туфельки, и кроссовки, и сапожки, и какая-то специальная обувь, то ли для спорта, то ли для танца, которую я даже не знал по названию. На полках лежала куча чистой запакованной одежды. Я взял какой-то пакет, обнаружил в нем кружевные розовые трусики, смутился и закрыл гардероб. Черт знает что. С одной стороны, я собираюсь убить Александру Берман, которую и в глаза-то никогда не видел. Что уж тут мое любопытство. Мелочь, на которую и внимания не стоит обращать. А с другой стороны, стыдно. Но остановиться я уже не мог. И продолжил рыться в шкафах. Богатые люди возят с собой очень много вещей. Наверное, им на самом деле все это надо. Ведь даже прилетая на другую планету по делам, они еще ходят в театры, рестораны, ездят на какие-нибудь экскурсии и сафари. Но и помимо одежды была куча всего. Например, целый чемоданчик со всякими парикмахерскими штучками. Там одних фенов было 3 штуки. А ведь в ванной комнате тоже был хороший фен. В небольшом саквояже оказалась аптечка, как будто здесь нет своих врачей. Или Берманы чужим врачам не доверяют. В небрежно оставленной незапертой шкатулке россыпь украшений. Некоторые обычные, из золота, серебра и драгоценных камней, а некоторые такие редкие и дорогие, что даже я про них знал. Видел во всяких телефильмах и новостях. Например, там было колье из невидимых алмазов. Они еще как-то назывались по-научному, но я забыл. Я даже подошел с колье к окну и посмотрел на свет. Ничегошеньки, словно в платиновой оправе ничего не было, а крохотные искорки обычных алмазов, приклеенных к невидимым, держались в воздухе сами по себе. Я потрогал. Вот они, невидимые камни. На самом крупном даже остался едва заметный отпечаток моего пальца. Здорово. Были еще серьги с камнями-эмпатиками, меняющими цвет в зависимости от настроения хозяина. Я поднес одну серьгу к лицу, и камень из молочно-белого стал ослепительно красным. Конечно, ведь я волновался и был напуган. Такие украшения рискуют носить только люди, абсолютно в себе уверенные, ведь иначе все будут знать, когда ты взволнован, когда испуган, а когда пытаешься соврать. Вернув все украшения в шкатулку, я поставил ее на место. Я не вор и брать ничего не стану. Хотя за любую из этих побрякушек можно было...
Что можно было? Выплатить пай жизнеобеспечения на карьере? Маму и папу все равно не вернуть. Значит, они мне не нужны. Я заходил по комнате, поглядывая на часы. Еще слишком рано. Тогда я стал рыться в тумбочке и нашел там еще несколько книг. Некоторые по экономике, а некоторые обычная билетристика. Я взял томик Хироси Мото, теперь понятно, у кого Александр взял детектив почитать перед сном, и открыл повесть «Дело щедрого интеллигента». Детективы Хироси Мото тем и хороши, что их можно перечитывать, уже зная, кто преступник, но эту книжку я вообще не читал. На кровати садиться не рискнул, уж больно аккуратно она была заправлена, а кресла выглядели слишком уютно. Сейчас сяду, зачитаюсь, не замечу, как приедут Берманы. Поэтому я сел у самой двери, чуть-чуть ее приоткрыл, чтобы услышать малейший шум снизу, и принялся читать о приключениях выращенного в пробирке сыщика и его верного друга. Вначале я не мог втянуться, но потом успокоился и увлекся сюжетом так, что дочитал почти до самой развязки. Все было очень запутано, но, наконец, сыщик произнес свою знаменитую фразу. «Конечно, я всего лишь клон, но знали бы вы, на какие мерзости порой способен настоящий человек. Итак, представим себе библиотеку в полночный час, 3 суток назад. Гаснет свет, и в ночной тишине слышится легкий шорох. Лишь вы, здесь присутствующие, могли взять диск из опрометчиво открытого сейфа. «Не правда ли, полковник?» «На что вы намекаете?» — взревел офицер, роняя сигару. «Меня, как и всех, обыскали. Где бы я спрятал этот проклятый диск?» Именно это смущало меня, ведь имя преступника я знал с самого начала. В этот момент я услышал шаги внизу. Через мгновение послышался шум,
открывалась парадная дверь. Вскочив, я захлопнул книгу, так и не узнав, кто виноват в краже диска. Полковник Говард, монахиня Анастасия, хакер Оуэн или кто-то из музыкантов симфонического оркестра. Прикрыл дверь и заметался по комнате, не зная, возвращать книгу на место или прихватить с собой. Решил вернуть и, уже пряча в тумбочку, все-таки раскрыл книгу на последней странице. Да, именно так, мой друг. И это конец триумфальной карьеры второго тромбона. Надо же, второй тромбонист, который был влюблен в дирижершу, а я и не подозревал. Быстро оглядев комнату, все ли в порядке, я кинулся в ванную. Встал справа от двери рядом с джакузи. Все, придуманные приключения, захватывающие и веселые, кончились. Начались настоящие, страшные и омерзительные. Александра Берман вошла в комнату минут через пять. Все это время я стоял в ванной в темноте, и бич плотно обвивал мою правую руку. Он был готов убивать. Я нет, а он да. Ему было проще, он для этого и создан. Но вот хлопнула дверь, и совсем рядом послышались шаги. Что-то грохнулось об пол. Стоять вот так и ждать было невыносимо. Хотелось посмотреть, что же происходит, и я не удержался. Дверь в ванной была закрыта неплотно. Оставалась узенькая щелочка. Я осторожно заглянул в нее. Девчонка стояла у окна, глядя вниз. Со спины она казалась даже младше меня. Кудрявая, светловолосая, в юбке шотландки и блузке болотного цвета. В ушах поблескивали крохотные сережки. Черт, как неудачно. Но была бы она здоровенной дылдой, чего ей стоит? И выстрелить в нее оказалось бы куда проще. Девчонка поднесла руки к груди. Я не сразу понял, что она делает, пока Александра Берман не скинула блузку, небрежно швырнув ее на пол. Блин! Я на секунду оторвался от щели, у меня начали гореть уши. Вот ведь скотство. Мало того, что в ее вещах рылся, а сейчас убью, так еще и подглядываю, как переодевается. Когда я посмотрел снова, Александра уже сняла юбку и осталась только в трусиках и лифчике. Впрочем, лифчик ей нужен был разве что для понта. «Как надоела эта дрянь!» — вдруг громко и с чувством сказала Александра. У нее был певучий эдемский акцент, и поэтому казалось, что она не ругается, а стихи читает. Александра потянула руки за спину и стала расстегивать лифчик. Меня сразу отнесло от двери, я отступил, остановился и выставил правую руку вперед. Александра, похоже, собиралась идти в душ, вот и раздевалась. Значит, как только она войдет, я выстрелю. Чтобы она даже не испугалась и не смутилась. Но почему именно мне выпало убить ее? Шаги босыми ногами по ковру были почти не слышны, но я все-таки почувствовал. В ту же секунду бич на моей руке напружинился, напрягся и мелко завибрировал, генерируя плазменный заряд. Только бы не испугаться. Вспыхнул свет, и одновременно открылась дверь. Свет меня и остановил. Заставил потерять долю секунды, не выстрелить сразу. Едва дверь открылась. Я стоял, вытянув руку с готовым к выстрелу бичом. А передо мной в проеме двери стоял голый мальчишка. Мальчишка? Как же так? Неужели Берман всех обманывает, и у него не дочь, а сын? «Если я тебя прервал, то зайду попозже», хладнокровно сказал тот, кого считали дочерью Бермана. «Но вообще-то надо закрываться». Певучий акцент у него куда-то делся. Теперь он говорил речи, как на Авалоне, пожалуй. И голос мне показался знакомым, и даже лицо, если убрать эти дурацкие кудряшки. Я отступил от беды, все еще держа бич нацеленным на фальшивую девчонку. «Где же я ее... его видел?» «Какого дьявола ты тут делаешь, Тикерей?» — спросил мальчишка. «Ты кто?» — воскликнул я. «Пацан в пальто. Планета Авалон, город Камелот, Институт экспериментальной социологии, 6-й лифт, 2,5-й этаж. Что ты здесь делаешь, салага?» Я опустил руку, и бич втянулся в рукав. «Я узнал того маленького фага, что советовал нам с Леоном не лететь на Новый Кувейт». «Как же так?» — прошептал я. «А где Александра Берман?»
«Под домашним арестом, вместе с папочкой. Если ты передумал стрелять, то я оденусь».
Сглотнув, я кивнул. «Это значит, вместо настоящего Бермана с дочерью прилетели фаги, а я едва не выстрелил».
«Можешь не волноваться. Если бич не выстрелил при моем появлении, значит, ты был не готов убивать.
— сказал пацан из комнаты, будто мысли мои прочитал. На негнущихся ногах я вышел из ванной. Маленький Фак уже заканчивал одеваться. Надо же, как быстро. Вместо юбки и блузки он нацепил джинсы, кроссовки и клетчатую рубашку. Бесполый наряд, который носят и девчонки, и мальчишки. Видно, не нравилось ему ходить в девчоночьей одежде. «Тебя как звать?» — спросил я. «Александр», — буркнул пацан, раздраженно цепляя на уши клипсы. «Так что ты тут делаешь? И как пробрался сюда?» «Подполье решило вас ликвидировать». «Надрать уши», — с наслаждением сказал Александр. «Надрать уши, выпороть и отправить в школу для трудных подростков. Я там уже был». И тут меня словно током ударило. «Твой отец? Его тоже?» Александр побледнел, сказал. «Пошли». «Нет, подожди». Вначале он выглянул из дверей, потом кивнул мне и бросился по коридору. Я за ним. Дверь в комнату Бермана была не заперта. Мы вбежали туда почти одновременно. Посреди комнаты стоял толстый лысый старикан и задумчиво разглядывал Леона и Наташку. Они лежали на кровати, неподвижные и безвольные, но вроде как живые.
«Форс-мажор», — сказал старший Берман. Посмотрел на меня и покачал головой. «Да еще какой форс-мажор!»
«Твой Тики меня чуть не пристрелил», — зло сказал Александр. «Ты как?»
«Шишка будет», — ответил фальшивый олигарх и поднялся рукой к затылку. «У Леона чудовищная реакция. Для нормального человека, конечно. Он меня немного зацепил».
«Сам виноват», — без всякого почтения ответил Александр.
«Цыц!»
— осадил его старикан и спросил меня. «Тикки, ты можешь членораздельно объяснить, как вы здесь оказались? Или так и будешь стоять столбом?»
«Стась», — сказал я. В глазах противно защипало. «Стась!»
Его выдавали только глаза, они тоже стали старческими, мутноватыми, будто выцвели, но все равно взгляд остался прежним.
«Стась», — повторил я в третий раз как дурак, и заплакал.
Фак в несколько шагов оказался возле меня. Обнял, прижал к себе. Живот у него был здоровенный и теплый, как настоящий. Даже руки казались старыми, с набухшими венами и бледной кожей. «Ну перестань, все в порядке, Тикерей. Ребята сейчас очнутся. Успокойся».
«Да ничего, не в порядке. Зря мы сюда прилетели. Все только напортили. Чуть вас не убили», — пробормотал я.
Было стыдно от того, что глаза оказались на мокром месте. Вот Александр, небось, никогда в жизни не плакал.
«Нас не так-то просто убить, малыш. Что за девочка с вами?»
«Наташа, подпольщица».
«Да вы тут совсем одичали», — сердито сказал Стась. «Девчонкам нельзя убивать, особенно в рукопашной. Вы ей психику напрочь искалечите. Это не женское дело».
«При чем тут мы? Она партизанка», — все еще прижимаясь к Стасю, сказал я. «Она и командовала».
«Понятно. Значит, из лютиков».
Стась легонько отодвинул меня, посмотрел в лицо. «Иди умойся, я пока приведу этих убивцев в чувство». Дверь ванной я открыл с некоторой опаской, представляя, как стояли тут Наташка с Леоном, готовясь обрушить на вошедшего смертельный удар. Ну да, вот гантель на полу, а вон бейсбольная бита. И плитка треснула, видно, упавшей гантелью расколола.
«Не бойся, там больше киллеров нет», —
ехидно сказал Александр, заметив, что я медлю на пороге. «Вот глазастый». Я набрал в умывальник воды, все еще не избавлюсь от этой привычки экономить воду, и умылся. Посмотрел на себя в зеркало, глаза красные, а так ничего. Стась на новом кувейте. Надо же. И вдруг я понял, что на душе у меня стало легко. Чудовищной ошибки не случилось. И пусть подпольщики все напутали. Пусть наша троица опозорилась. Все равно. Стась что-нибудь придумает. Мы выпутаемся и вернемся на Авалон. Далеко-далеко от этой злой и несчастной планеты. Далеко от проклятого Инея и его президента. Когда я вернулся в комнату, Наташа уже была в сознании и сидела на кровати, потирая лоб. Леон тоже сидел, но с закрытыми глазами, будто кукла. Стась массировал ему шею, временами нажимая на какие-то точки. Леон постановал, но словно от удовольствия, а не от боли. «Какими же надо быть кретинами?» — приговаривал тем временем Стась, чтобы одновременно нападать на входящего человека. «Вы сами себе помешали. У вас бы все равно ничего не вышло. Но при такой дислокации...»
«Я тебя все-таки зацепил», — сказал Леон. Значит, уже пришел в себя и даже понял, в чем дело.
«Зацепил, конечно. Слава богу, я увидел, кто нападает, и бил не насмерть. Оттого и зацепил. Голова прошла, болит немного.
Ничего не поделаешь.
Выпьешь таблетку, все, свободен».
Леон открыл глаза, виновато посмотрел на меня. А Наташка почему-то сказала: «Вот». Александр засмеялся, тоненько и обидно.
«Не до смеха», — оборвал его Стась.
«Ребята, рассказывайте, кто и когда велел нас убить? Почему вы его послушались?»
«Это Элли», — виновато объяснила Наташа. «Она», — посмотрев на меня, Наташа уточнила. «Она и правда фак?»
«Правда», — подтвердил я.
«Элли подпольщица», — продолжила Наташа. «Она сказала, что движение сопротивления решило ликвидировать эдемского олигарха Бермана, решившего перейти на сторону Инея».
«Здесь нет сколько-нибудь серьезного сопротивления», — резко ответил Стась, «кроме партизанского отряда старика Семецкого. Да и его терпят лишь в пропагандистских целях. Каждая диверсия лютиков, каждый налет на склады, даже ваши дурацкие передачи «Новости сопротивления» используются в целях контрпропаганды».
Наташа покраснела.
«Неправда», — Стась вздохнул. «Еще какая правда, девочка? Не хочу сказать ничего плохого о вашем предводителе, да и о самом отряде. Но если бы Иней счел нужным вас уничтожить, вы не протянули бы и суток».
«Но Элли думала. Ты давно знаешь эту Элли?»
«Нет». Наташа смутилась еще сильнее. «Но она пришла от надежного человека. Это смотритель пристани. Он нам давно помогает».
«Либо провокатор, либо был расколот в Министерстве культуры поведения. И Элли ваша, сотрудница спецслужб Инея».
«Она всего лишь девчонка», — вступился за Элли Леон.
«Как и Наташа», — усмехнулся Стась.
«Плохо дело, ребята. Понимаете, что происходит?»
«Я понял», — и сказал вслух. «Тебя раскрыли, да? Раз приказали нам тебя уничтожить».
«В общем, похоже на то», — кивнул Стась.
«Но есть нюансы. Если Иней и впрямь распознал подмену, нас бы уничтожили или начали двойную игру. Прислать вас — глупо. Разве что...»
«Проверка», — предположил Александр.
«Если мы те, за кого себя выдаем, то ребята бы справились», — ответил Стась. «Убили бы и дочку Бермана, и его самого».
«Таких проверок не делают. Настоящий Берман для Инея слишком ценен».
«Значит, они знают, кто мы?» — спокойно сказал Александр.
«Досадно. Все-таки взяли генную пробу».
Стась развел руками. «Генной карты Берманов у Инея нет, да и не было у них оснований перепроверять. Стандартный контроль личности мы прошли. Только вместо дочки у Бермана оказался сын», — не удержался я.
«Это не проверялось», — усмехнулся Стась. «А выбора у нас все равно не было. Среди фагов нет женщин. Да и для нашей миссии было необходимо, чтобы Александр сохранял сознание во время гиперпереходов».
«Что же мы сидим?» — вдруг дернулась Наташка. «Если они вас подозревают или разоблачили, надо бежать».
«Спешить надо лишь тогда, когда понимаешь, что происходит», — спокойно ответил Стась. «А мы пока в потемках. Неясно до конца, разоблачили нас или нет. Неясно, чего ожидали от вас. И не ясно, чего ожидали от нас. Ничего не ясно».
Он посмотрел на Александра.
«Ну-ка, стажер, как положено поступать в подобной ситуации по учебнику, исходя из имеющихся прецедентов?»
«Продолжать действовать согласно исполняемой роли», — быстро ответил Александр.
Стась кивнул. Но Александр еще не закончил. «Настоящие Берманы, если им удалось бы отбиться, допросили бы нападавших собственноручно. Возможно, используя пытки и психотропные средства. После этого либо уничтожили бы нападавших, либо сдали охране и потребовали детального разбирательства».
Стась с интересом спросил: «Предлагаешь пытать, после чего убить?»
Александр искоса глянул на меня. Ответил, поколебавшись:
«Не обязательно. Достаточно применить меморотропные препараты индолового ряда. Обоснование – глубокий допрос. Побочное действие – ретроградная амнезия на события последних 2-3 недель».
Стась молчал.
«Я настаиваю на этом варианте», – продолжил Александр, потихоньку воодушевляясь.
Наша миссия слишком важна, чтобы рисковать. В конце концов, это вполне гуманно».
«Да я тебе самому амнезию устрою, без всяких препаратов», — завопил Леон, вскакивая. «Сволочь! А ты замолчи! Из-за вас вся операция!» — начал Александр.
Зря, конечно. Леон схватил с кровати подушку и кинулся на него. Выглядело это все смешно, будто он собирался по-детски подраться на подушках. Но Леон вовсе не шутил. Когда Александр, даже не вставая, легко отбил летящую в него подушку, Леон как-то очень ловко присел, крутанулся и ногами сбил Александра вместе со стулом. А через секунду, вновь навалившись на него, подхватил подушку и с силой прижал к лицу Фага.
Я вскочил, не зная, что и делать – вмешаться, разнимать или помочь Леону. Наташка взвизнула.
Девчонка все-таки, но что с нее взять?
А Стась совершенно спокойно наблюдал за дракой. Как он может?
Александр вывернулся, сбил с себя Леона, попытался ударить, но тот успел отдернуть голову, и маленький Фак со всей силы ударил кулаком по полу. Наверное, ему было больно, но он даже не закричал. Вцепился Леону в горло, а Леон все так же молча и сосредоточенно ударил его кулаком в лицо. Метил, наверное, по носу, но попал под глаз. Александр тоже умел уворачиваться.
«Прекратить!» — сказал Стась. Тем особым тоном, которым умели говорить фаги. И Леон с Александром тут же расцепились, отпрыгнули друг от друга и поднялись.
«Да он псих!» — возмущенно сказал Александр. «Я ему жизнь пытаюсь сохранить. Он еще и футболку мою спер».
«По единоборствам не зачет», — произнес Стась, будто мы сидели на уроке.
«Ты ведь дрался в полную силу, а иммобилизовать его не смог».
«Плохо. Очень плохо, Сашка».
Александр понурил голову, что-то буркнул, но спорить не стал.
«Синяк замечательный», — продолжил Стась.
«Мне бы не хотелось ставить его самому, так что Леон нам помог. Сядьте». Уселись не только драчуны, но и мы с Наташкой.
«Продолжай, стажер», — сказал Стась.
«Как действовал бы Берман, ты объяснил. Как должен действовать Фак?»
«Так же, как и Берман», — обиженно сказал Александр. Стась покачал головой.
«И ты был лучшим в группе?»
«Кажется, фаги начинают вырождаться. Рановато. Я полагал, что мы протянем еще 2-3 поколения».
«Мы не можем действовать как берманы, Саша. Это лишь подтвердит, что вместо берманов на новый Кувейт прибыли беспощадные профессионалы».
«Мы должны действовать так, как не стали бы поступать ни берманы, ни фаги».
«Это как?» — мрачно спросил Александр.
«Нелогично», —